Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16.05, столица Сибири. Добрый день. В новосибирской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Чечеров. В прямом эфире программа «Грани сибирской науки». Сегодня мы будем говорить о достижениях сибирских ученых в области органической химии. Науки, без которой человеческая цивилизация обойтись никак не сможет, и она не стала бы такой, какая сейчас есть. Узнаем, как сибирские ученые помогают разрабатывать высокоэффективные лекарства и новые методы диагностики в медицине, как синтезируют уникальные материалы с заданными свойствами и функциями, как создают технологии, способные эффективно решать экологические проблемы планеты Земля. Сегодня в гостях у программы «Грани сибирской науки» Елена Багрянская, профессор, доктор физико-математических наук, директор Новосибирского института органической химии имени Ворожцова, Сибирского отделения Российской академии наук. Здравствуйте, Елена Григорьевна.
Добрый день.
И позвольте первый вопрос задать от лица людей, закончивших школу много-много-много лет назад. Скажите, в 21 веке органическая химия по-прежнему остается наукой, изучающей только те соединения, в составе которых присутствует углерод? Ничего в этом плане не поменялось?
Вы знаете, в настоящее время, когда нам требуется такое огромное количество самых разных материалов, лекарственных препаратов и самых различных соединений, которые состоят как из углерода, водорода, я бы так сказала, из металлов и так далее, это невозможно. Поэтому, если вы рассмотрите институт органической химии, который находится в Академгородке, или институт неорганической химии, который также находится в Академгородке.
И, кстати, то... ученый был в предыдущей программе перед вами из неорганической химии института.
Да, очень приятно. И в том и в другом институте исследуются соединения, которые состоят как из металлов, так и из углерода, водорода и так далее. Это невозможно, потому что создание материалов, например, гибридных или супрамолекулярных, таких как металлоорганические каркасы и так далее. Вот они состоят из металлов плюс органические соединения, которые синтезируются химиками-органиками, которые состоят как раз из углерода, водорода, кислорода, иногда азота и так далее. Поэтому вопрос интересный, но сейчас это, могу сказать, что в нашем институте, например, создаются материалы магнитоактивные, которые могут переключаться к молекулярной магнетике и так далее. Но они также состоят из металлов и органических соединений. Поэтому практически во всех институтах и вообще любой химик сейчас, он понимает, что отдельно это невозможно. Конечно, есть какие-то области, где чисто органическое, и, скажем, кристаллы, металлы и так далее. Да, вот в институтах металлов, например, исследуют металлы, но, как правило, также интересуются, например, покрытиями металлов, которые уже состоят из органических полимерных соединений. Потому что мы все больше и больше хотим в нашей каждодневной жизни видеть материалы с уникальными заданными свойствами, и для этого требуется использовать, ну, чуть ли не все элементы таблицы Менделеева.
Хорошо, понял. Ученые органики столетней давности – это не ученые органики нынешнего 21 века. Инструментарии, научные интересы и, в принципе, предмет исследований, они гораздо шире стали. Это радует.
Да, но я хотела бы сказать, что значительно расширился также инструментарий анализа. Да? Вот работа химико-органика сейчас невозможна без высокоточных приборов аналитических, потому что вот химик синтезировал вещество, он не может без того, чтобы не проанализировать его, например, на ЕМР-спектрометре, на масс-спектрометре и так далее. Это достаточно дорогостоящие приборы. И, в общем, для науки в нашей современной России, вот в современной науке ФАНО, так скажем, институтов, это проблема, потому что вот это вот проблема старения аналитических приборов, на которые не выделялось довольно долго денег. Но это, в общем, достаточно тяжелая проблема. Я вот только что вернулась с конференции по центрам коллективного пользования, исследования, которая была в Москве, эта проблема очень серьезная, она вот обсуждается. Я очень надеюсь, что наше правительство осознает эту проблему, и без решения ее, я бы так сказала, приостановится работа как раз химиков-органиков вообще по всей стране в этих институтах.
А концепция вот этих вот центров коллективного пользования в чем заключается? То есть какое-то есть место, где вот эти все уникальные и очень дорогие приборы находятся, и туда приезжают ученые для диагностики, для анализа, да, это правильно,
да,
понимаю?
Да, вы правы. Вот, например, на базе нашего института в свое время Сибирским отделением Академии наук был создан центр коллективного пользования и химический сервисный центр. Мы обслуживали все институты САРАН бесплатно. Фактически эти приборы были куплены за счет всех институтов. И какие-то приборы стояли в других институтах. И мы эти приборы до сих пор поддерживаем сами. Все последние годы мы примерно 8 миллионов в год тратим на обслуживание этих приборов. К тому же они ломаются, да? А вот денег ФАНО последние годы по 5 или 7 лет вообще не выделяет на покупку этих приборов. Вот, приборы в основном покупались все в университеты. В университетах достаточно много приборов, но там отсутствие вот квалифицированного кадров, которые могли бы обслуживать эти приборы. Ну, просто вот я, поскольку мы уже говорим об органической химии, угу, в институте, для нас это действительно очень важная вещь. Это центр коллективного пользования. Мы имеем аккредитованный центр. Это значит, что мы можем делать анализы воды, материалов и так далее. Если мы потом будем говорить с вами об импортозамещении, то как раз центр коллективного пользования, а также вот этот аккредитованный центр с государственной аккредитацией, что мы можем анализ продуктов делать и так далее, он играет огромную роль.
Ну да, об импортозамещении мы непременно сегодня поговорим. Но вот, Елена Григорьевна, понятно, что у возглавляемого вами института вот просто огромное количество актуальных тем, по которым ведется научно-исследовательская работа. И вот, к сожалению, так уже понимаю, что в рамках одной программы рассказать обо всем мы не сможем. Поэтому предложение такое. Давайте вот для сегодняшнего эфира мы выберем вот те направления, большей частью прикладные, которые будут максимально близки к повседневной жизни аудитории радиостанции «Комсомольская правда». Вот, например, разработки в области фармакологии, медицины, экологии, импортозамещения. Поговорим непременно. Это сейчас тема актуальная даже на уровне политическом. Даже более там она актуальна. Вот с чего начнем?
Ну, давайте начнем с направления, которое является в нашем институте очень серьезным, особенно за последние годы. Это медицинская химия. Угу. У нас в институте есть отдел медицинской химии. Возглавляет его доктор химических наук Нариман Фаридович Салахутдинов. Это три лаборатории. Еще есть лаборатория биологически активных соединений, медицинской химии и лаборатория фармакологических исследований. В лаборатории фармакологических исследований у нас есть мыши, кролики и так далее. То есть небольшой виварий, на котором можно тестировать любые препараты, любые молекулы на анальгетическую, противоязвенную, противодиабетическую и так далее, на действие на нервную систему и когнитивные функции. То есть это также было создано в рамках Сибирского отделения еще Академии наук. Очень хороший центр, где можно проводить тестирование, значит, различных препаратов на вот такие заболевания.
Готовых препаратов или элементов химических, которые
входят в состав? Нет, скажем, отрабатывать. Вот химик синтезировал некое вещество. Угу. Он может проверить его на различные функции. И, возможно, оно окажется в будущем прекрасным лекарством. Да. Но вот особенностью нашего отдела является то, что он ориентируется на трансформацию активных природных метаболитов. Ну, мы знаем все про лекарственные растения. Да? Наши бабушки, дедушки всегда лечились лекарственным растением, до сих пор это довольно популярная такая ситуация. Но, угу, как правило, во всех природных соединениях, в этих растениях содержится маленькая концентрация действующего вещества. Что делают наши химики? Они выделяют эти действующие вещества, и они их трансформируют, они синтезируют, скажем, вводят группы некоторые и делают их гидрофильными, чтобы они были хорошо растворимы в воде, или для того, чтобы они проникали в определенный орган. То есть они делают модификацию этих веществ, в результате которых эти вещества становятся действительно очень хорошими лекарствами.
Эффективными.
Эффективными, да, эффективными. И вот я бы хотела сказать, вот почему это очень хорошее направление, потому потому что с 81 по 2010 год вот есть такая статистика, что все новые лекарственные препараты, созданные и введенные в медицинскую практику, они так или иначе связаны с природными соединениями. И поэтому наш институт как раз целенаправленно занимается вот этими вещами.
Да, у нас минута рекламы, затем мы продолжим программу «Грани сибирской науки». Будьте с нами.
Слушай радио.
Слушай радио.
Комсомольская правда.
Комсомольская правда. «Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
Я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы Елена Багрянская, профессор, доктор физико-математических наук, директор Новосибирского института органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук. Мы продолжаем. Мы говорим о лекарственных средствах на основе природных...
Природных метаболитов называется. Но метаболитами, да, я имею в виду, это вещества, выделенные из природных растений. Угу. Или, кроме того, конечно, у нас есть еще такое направление, когда из морских животных. Может быть, я приведу один пример.
А, кстати, вы знаете, как вот на бытовом уровне, как бы это ни звучало абсурдно, безо всякой химии.
Да, ну вот я хотела бы привести...
Ну, как говорят про лекарства, да, там нет химии. Как раз там есть химия.
Там есть сплошная химия.
Там химики так поработали, что...
Да, ну вот я хотела бы сказать, что вот я просто хочу привести примеры того, какие... У нас, в общем, достаточно много таких веществ, но я хотела бы привести примеры того, что достаточно успешно развивается и поддерживается государственными контрактами, которые выделяют деньги на доклинические испытания. Это, естественно, на животных происходят эти доклинические испытания. Вот один из наиболее известных, в общем-то, я думаю, в прессе можно много об этом прочитать, препаратов, это был препарат, который синтезирован против болезни Паркинсона. Это диол. И вот применение этого препарата приводит к практически полному устранению двигательных симптомов болезни Паркинсона, да, синдрома Паркинсона, и ведет к значительному улучшению эмоционального состояния. И не имеет аналогов в мире. Есть лишь одно лекарство. Возможно, это, когда будет создан лекарственный препарат, мы надеемся, что у него не будет тех побочных симптомов, как у препарата леводопа, единственного, который используют как раз против болезни Паркинсона.
А у этого препарата у нашего уже клиника прошла, клинические
вот
испытания?
До клиника прошла, только. И сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы были деньги выделены на клинику. Это очень дорогое мероприятие.
А там уже несколько лет впереди еще. Да,
да, это довольно долго. Да. Но вот что интересно, как он был создан. Он создан из природных соединений альфа-пинен, который является основным компонентом скипидара. Понимаете, вот как интересно оказалось, что вот в скипидаре содержится такой...
А скипидар делают, если не ошибаюсь, сырьёй опилки.
Да,
из хвойных деревьев.
Да, из хвойных деревьев, да. Ну вот еще один препарат, который у нас есть, это противогриппозный агент камфицин, который создан на основе камфор. У нас недавно была защищена диссертация на эту тему, докторская. Вот. И вот он показал высокую эффективность на штаммах вируса гриппа резистентных и лекарственных средств, которые применяются в клинической практике. Также идут доклинические исследования.
Кроме... Но это профилактика или лечение гриппа?
Это лечение гриппа, да. Ну вот понятно, что сейчас существует множество средств. Если вот, например, диол – это, можно сказать, единственная к настоящему времени замена леводопы, то вот противогриппозных много средств идет, но, видите, опять же, на основе камфоры, да, то есть это те вещества, которые природные, да. Еще одно соединение есть, это из метаболитов лишайника на основе усниновая кислота, которую вот модифицировали и искали. Это уже работа, которая ведется соседним институтом химической биологии и фундаментальной медицины. Там уже исследуется просто механизм, куда она встраивается, каким образом влияет на онкологические ткани. Это лекарство против рака.
А лишайники какие-то особые северные или вот довольно необычные, да, что лишайник, и у них есть активные такие вещества местные?
Местные, да. На основе Ну, лишайников также создаются, если мы дойдем до этого, природные, значит, соединения, которые можно применять в растениях против грибковых растений и, так сказать, стимуляторы роста. Это очень перспективное направление с лишайниками, ну, а также с пихтой сибирской.
Это органическое растениеводство называется.
Да. Ну, я бы так сказала, это вместо гербицидов и вместо пестицидов можно создавать соединения на основе природных соединений. Это направление у нас особенно тоже очень хорошо развито. Мы выпускаем на нашем опытном химическом производстве целый ряд таких соединений, продаем не только здесь, но и за рубеж. Это и в Грузию, и в Казахстан, в Краснодар и так далее.
А объемы большие?
Ну, у нас сейчас примерно зарабатывает наше опытное химическое производство 15-17 миллионов, да, а вот там это тоннами, продаем небольшими, но и, в принципе, дело в том, что сейчас же во всем мире идет такая тенденция к тому, чтобы не использовать так много органических пестицидов, и, то есть так называемый органикс. Вы знаете, что за рубежом всегда эти есть магазины органикс, продукты и так далее, потому что люди уже убедились, что последствия довольно серьезные. Это аллергии, это различные заболевания печени, там, почек и так далее. Да? Поэтому там многие предпочитают заплатить немножко больше, но иметь при этом вот такой продукт. И это направление у нас также развивается. Вот. Но я могла бы долго перечислять вам и под противораковые, как я сказала, противовирусные, противобактериальные. Как говорит Нариман Фаридович, мы создаем лекарства против социально значимых заболеваний. Вот сейчас они начинают работу по диабету. Будем надеяться, что у них все это получится. И вот институт был так создан, что все это можно было испытывать как раз в лаборатории фармакологических исследований, где вот тут же можно вот посмотреть предварительные результаты, опубликовать статьи, получить патенты. Патентов у нас тоже масса. И затем уже доклинические и клинические испытания. Очень хочется пожелать успеха нашему отделу с тем, чтобы в конце концов они были доведены до реальных результатов, чтобы можно было это все делать.
Да, ну далее движемся. Да, вот да. Мы в анонсе заявляли так называемую фторорганику и информативные зонды, неинвазивные методы диагностики. Расскажите подробно, в чем суть этих научных исследований.
Я бы так сказала, что дело в том, что в нашем институте на эмблеме нашего института стоит фтор. Фтор – это такой элемент, которому приковано значительное внимание. Ну, во-первых, сейчас во многих лекарствах используются атомы фтора, поскольку они электроотрицательные, они, знаете, придают новые свойства молекулам. Когда мы берем водород, заменяем на фтор, и вот оказывается, что многие соединения становятся совсем, имеют другие свойства. Вот в нашем институте достаточно давно было впервые синтезирован гексафторбензол и октафторнафталин, так называемая полифторароматика. Это направление у нас продолжается, но оно теперь расширяется, потому что обычно интересует уже не полифтор. То есть полифтор – это когда все молекулы водорода заменили на фтор. Но интересно, когда только часть из этих молекул. Тогда вы можете варьировать свойства в зависимости от этого. Вот это направление у нас есть. Еще одно направление, вот вы сказали, молекулы-репортеры, да? Еще одним очень славным направлением, по которому наш институт известен за рубежом и вообще во всем мире, если вот медицинская химия у нас только начинается, она 10-15 лет назад это направление было начато, и только сейчас мы становимся уже полноправными игроками на этом рынке, да, когда хотим запустить эти препараты, то вот эти направления, они традиционные, но благодаря ним как раз наш институт хорошо известен за рубежом. А это синтез так называемых стабильных нитроксильных радикалов, тритильных радикалов. А что это такое? Это такие молекулы, я бы назвала их молекулами-репортерами, которые могут дать информацию о том окружении, в котором они находятся. То есть они могут рассказать вам, сколько кислорода вокруг, если вы поместили их в ткань, то они говорят, вы можете измерить их спектр ПР, и по этому спектру можете сказать, какая концентрация кислорода в определенной ткани, или какое PH, то есть закисленность. Вот, например, при ишемии есть всегда, происходит такая вещь, как закисление определенных участков сердца. У нас есть такая установка, где мы помещаем сердце крысы в датчик ЭПР-спектрометра, и можно моделировать ишемию, пережимая там вену, артерию, и дальше тестировать различные лекарства и так далее. И вот эти молекулы помогают как раз это делать. И вот, вот таким продолжением этой работы было то, что мы, у нас работает на самом деле по гранту Российского научного фонда профессор из Марсельского университета, это Марк Сильван. По условиям этого гранта он должен находиться в течение 3 лет, по полгода в год, он должен находиться у нас. Вот он у нас работает уже 3-й год, полгода находится в Новосибирске. Идея этого гранта заключается в так называемой тераностике. Это также новое направление в науке, когда одна молекула дает вам информацию, как о диагностике, то есть о том, где она находится, например, что там происходит, а с другой стороны, она лечит. Вот. И вот такими молекулами могут быть молекулы, которые, как я уже говорила, берем эту молекулу-репортер, пристыковываем к ней другую молекулу, которая может лечить, то есть, например, ловить радикалы, вредные радикалы в опухолевых тканях. И далее эта молекула, если, значит, молекула этого алкоксиамина, который вот так называется, который состоит из этих двух частей, попадает в ткани, в больные, например, в раковые, да, то, с одной стороны, по ЭПР-томографии или по ЕМР там, с добавлением СВЧ, вы можете посмотреть локализацию, где она находится.
Это считывание информации
считывание,
происходит с этих,
да,
молекул-репортеров.
Да, вы можете сказать, например, какая там концентрация кислорода, да, куда они, точно знать, что попала или не попала в нужное место у вас эта молекула. А с другой стороны, вот вторая молекула, которая распалась, да, вот вторая часть, она занимается тем, что рекомбинирует с вредными радикалами, которые находятся в опухолях. Вот поэтому тераностика. И вот в этом проекте мы как раз вот эту идею отрабатываем. Ну и помимо этого, вот эти молекулы, они могут быть использованы для синтеза новых материалов с новыми свойствами, когда появляются такие радикалы спинмеченные, там мембраны и так далее. То есть вот это вот можно, это довольно интересный проект. Мы очень надеемся. Вообще мы с этим профессором уже 15 лет сотрудничаем. Мы опубликовали несколько книг вдвоем. То есть я с ним давно уже сотрудничаю, но довольно интересная вещь. Мы надеемся, что будем подавать или мегагрант, или будем работать пока так, но надеемся на будущую финансовую поддержку как раз и будущие перспективы по этому направлению.
Но вот по этому направлению характер этих исследований уже несет такой прикладной уже явно, да? То есть это не фундаментальное.
Надеемся, да, нет. Ну, вы знаете, вот что касается создания новых материалов, да, это в значительной степени прикладные материалы, это полимеры с заданными свойствами. Вот обычные полимеры, когда создаются, они обладают самыми разными массами. И это определяет, так сказать, их хрупкость иногда и какие-то такие свойства. Вот, а иногда, например, для микросхем и так далее, вам нужно сделать такой материал, у которого бы молекулы были все одинаковые. Да, вот, или обладали бы одной массой. Вот тут существует контролируемая радикальная полимеризация. Вот здесь у нас также есть такая группа, достаточно молодой руководитель, там молодая девушка, кандидат наук, который занимается вот применением как раз вот этих нетроксильных радикалов, молекул-репортеров. Вот они многофункциональные, оказывается. И в биологии их можно применять, и в создании новых материалов. И можно применять их для создания новых материалов в с заданными свойствами каких-то композиционных.
Ну да, мы о них поговорим после новостей. Угу. Я еще раз напомню, что сегодня в программе «Грани сибирской науки» принимает участие Елена Багрянская, профессор, доктор физико-математических наук, директор Новосибирского института органической химии имени Ворожцова. Продолжим через 2 минуты.
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
16:32 в Новосибирске. У микрофона Дмитрий Чечуров. Я продолжаю программу «Грани сибирской науки». Сегодня мы говорим о достижениях сибирских ученых в области органической химии. И неспроста, потому что сегодня у нас в гостях Елена Багрянская, профессор, доктор физико-математических наук, директор Новосибирского института органической химии СОРАН. И мы продолжаем говорить про разработки, последние, свежие, актуальные, но ближе к нашей аудитории, понятные с точки зрения прикладной, к чему их приложить и что, чем могут они принести пользу простым людям вот за окном нашей студии, допустим. Угу. Да.
Но
вот новые, мы становились на новых материалах.
На новых материалах, да. Ну вот я бы хотела сказать, что у нас в институте есть группа под руководством, очень молодая группа, под руководством молодого ученого Евгения Мостовича. И называется она группа органической электроники. Да? Вот обычно мы имеем соединения, которые бывают либо металлы, либо полупроводники, либо диэлектрики. И вот оказывается, на основе органических веществ современная органическая химия позволяет синтезировать такие органические вещества, которые сами могут быть и проводниками, или полупроводниками. А разница большая, потому что, во-первых, это легкость. Это не металл, да, прочность, пластичность и так далее.
То есть, а стабильность понятно. Там тоже с этим все в порядке?
Вот со стабильностью проблемы. Над этим как раз сейчас и работают. По сравнению, вот, например, фотовольтаика, да, солнечные батареи на основе органических соединений тоже разрабатываются, но пока они не обладают такой стабильностью, как неорганические. И над этим работают, прогресс там огромный. Вот группа Мостовича как раз работает в области органической электроники. Я вообще хочу сказать, что органическая электроника – отрасль молодая, сложная, она требует квалифицированных специалистов и химиков. То есть это такая сложная наука, где и химики, и физики, и органические электроники работают.
Ну, а вообще, я
и требует очень много дорогостоящих приборов.
А ученые, кто работает над этой темой, понимают горизонт, вот именно глобальные перспективы органической электроники, насколько они изменят цивилизацию?
Ну, конечно, они понимают и пытаются преодолеть все сложности. Оказывается, вы знаете, мы же не представляли себе жизни раньше, если вернуться там лет на 20 назад, о том, что мы будем все по сотовым телефонам разговаривать.
Да,
правильно?
Я вот об этом и говорю. Да,
поэтому вот мне самой очень интересно было.
Фраза «я сейчас в лесу не могу говорить, перезвоню тебе», да, то есть она непонятна была бы 20 лет назад, поэтому я говорю, что насколько изменит цивилизацию, то есть они понимают это, да?
Конечно, они понимают, и, в принципе, они над этим работают, им очень интересно, это очень интересная группа, ребята с такими горящими глазами, мне очень интересно.
Это самое главное.
Да. Ну, еще вот я хотела бы сказать, что у нас есть еще группа лабораторий, очень мощная лаборатория, это органических светочувствительных материалов, это Владимир Владимирович Шелковников у нас возглавляет ее, и там работа ведется по нескольким направлениям, это и синтез органических гибридных соединений, они создают функциональные наноструктурированные материалы для сенсорных и оптоэлектрических приложений. Вот, например, знаете, мы лампочку включаем и ждем 2-3 минуты, пока она загорится, пока нагреется и так далее. Вот они разрабатывают такие устройства, которые под действием электричества включаются мгновенно, с нашей точки зрения, поскольку это доли, миллионные доли секунды. А это нужно как раз вот в тех самых устройствах.
Ну да, я прямо даже
понимаете,
вижу.
Понимаете, да? Ну и вот, например, кроме того, они разрабатывают, очень интересно, они работают также над голографией традиционно, и они придумали такой способ детектирования, при котором, ну, скажем, если нелинейный способ детектирования, я не буду морочить голову публике, но тем не менее, вот интересным фактом является то, что они научились записывать 7 на одном слое 7 голографических изображений.
Вот поворачивая,
мы можно
увидеть 7 разных...
7 разных отраженных голограмм, поскольку они работают на запрещенных переходах красителя. И кроме того, они научились делать так, что вот запись работает без искажений, вызванных поглощением вот этой самой среды, которая поглощает. Поэтому это у них есть... Они работают и с Минобороны, но и работают также...
Они уже понимают потенциал этой научной разработки, первые заказчики, я так понимаю. Подробности углубляться не будем.
Не будем. Ну и кроме того, у них большой грант Российского фонда фундаментальных исследований и очень много идей, куда двигаться дальше. Это очень интересная лаборатория, как раз, ну, я бы так сказала, в значительной степени прикладная. Вот.
Импортоопережение.
Импортозамещение.
Импортоопережение тоже есть.
Хотелось
уже
бы.
О нем уже говорят, потому что создание продукта, которого еще нет на глобальном рынке.
Да,
ну вот как-то однажды такую тему обсуждал тоже с ученым с одним.
Да, это хотелось бы, чтобы было импортоопережение.
Чтобы было у вас то, чего никогда не будет, ну, может быть, будет, но не сейчас у них там.
Да, ну вот я, знаете, хотела бы сказать, что в связи с ростом валют и санкциями на ввоз некоторых товаров у российских производителей к нам появилось множество обращений, да, которые приходят к нам и хотят понять состав, потому что они не могут купить каких-то, скажем, органических соединений, там, промывочных жидкостей и так далее.
А либо цена возросла с финансовым кризисом, либо занавес закрыт.
Либо занавес закрыт, да. И надо сказать, как я уже говорила, у нас же есть центр коллективного пользования, у нас есть аккредитованный центр, аналитический центр, который может расшифровать многое, но ладно, я не буду говорить про расшифровку, но можно создать продукт, который бы обладал такими же свойствами. Вот это у нас достаточно успешно все продвигается, потому что у нас есть еще и опытное химическое производство, которое может производить. Угу. И вот если поговорить об этом, то я вам могу сказать, что вот ЦКП нам активно помогает создать такие продукты импортозамещающие. И за последние несколько лет совместно с этими предприятиями, с российскими предприятиями, не только Новосибирской области, но и вообще в России были созданы новые продукты, которые успешно производятся, реализуются на территории всей страны. Ну вот, например, мы делаем стабилизаторы для полимеров. Это предприятия, это потребители Российской Федерации, угу, которые продляют службу полимерам. Да? Нитроксильные радикалы, вот, о которых я говорила, и репортеры, угу, и они тоже как стабилизаторы выпускаются, также выпускаются у нас. Закалочная среда для деталей алюминиевых сплавов. Это вот мы с авиазаводами совместно. Вот, например, у нас недавно создано чистящее средство для полимерных машин. Вот если меняется, например, с красного пластика на зеленый или наоборот.
Да, и нужно все это быстро смыть, очистить.
Да,
как?
Обычно разобрать, очистить, угу, и так далее. Долго останавливается и так далее. Или очень большие массы полимера надо требовать. Вот мы разработали такое средство, которое достаточно дешевое, и которое может хорошо очищать эти. И надо отдать должное, вот тут я хотела бы сказать про Новосибирскую область, то есть первый грант у нас был «Бортник», мы на миллион произвели продукции и распространили ее бесплатно на полимерные заводы, чтобы они почувствовали выгоду от этого, потому что обычно очень трудно передвинуть с одной технологии на другую, не верят, да. А затем вот в этом году, в прошлом году у нас был грант от Новосибирской области, вот в 2017 году на 1 600 000, по которому была создана целая линейка средств, вот таких вот чистящих, которые также мы планируем в будущем выпускать. А вообще среди наших потребителей это и Нижнекамскнефтехим, Сибур, Роснефть, завод Toyota в России, ОАО «Невская косметика» и так далее. Вот.
Но прилично, очень крупная компания.
Да.
Вот у нас, кстати, времени не так много осталось, да, а вот у меня еще вопрос, считаю он важным. Угу. Недавно мне на глаза попался заголовок из ленты новостей, вот процитирую. Новосибирский институт органической химии назначен координационным центром РФ по Стокгольмской конвенции. Расскажите, насколько важна и почетная эта миссия, и в чем она заключается?
Ну, тогда я должна сказать несколько слов, да, что такое Стокгольмская конвенция. Да,
вот нужно с самого начала начинать.
Да, ну вот знаете, есть такая вещь, как стойкие органические загрязнители. Вот стойкие органические загрязнители – это группа токсичных химических соединений разных классов, структуры, которая очень медленно разлагается в естественных условиях. И кроме того, эти вещества способны мигрировать на большие расстояния, накапливаться в тканях живых организмах и в объектах окружающей среды. И к ним относятся синтетические пестициды, которые вот в сельском хозяйстве применяются, и мы об этом немножко с вами говорили, да, которые промышленно производятся. И галогенсодержащие соединения от различных производств. И в принципе, у нас планета достаточно хорошо загрязнена. Да, и обычно делается мониторинг. Вот. И на международном уровне основным правовым актом, который устанавливает окружающие нормы по окружающей среде и здоровью населения от воздействия вот этих стойких органических загрязнителей является Стокгольмская конференция, которая была принята 23 мая 2001 года на конференции полномочных представителей. И вступила она в 2004 году. А Россия стала стороной конверции в 2011 году.
Да? А я правильно понимаю, что вы единственный из российских НИИ именно являетесь вот этим вот...
Вот сейчас мы назначены. Угу. Ранее достаточно плохо там было представительство, в результате которого были подписаны целый ряд соглашений, были закрыты целый ряд заводов, которые вообще-то необходимы нам были. И в этом году ФАНО где-то в марте предложило нам возглавить эту группу, да, и быть
национальным
центром.
И подходить к этому вопросу
центром.
Наиболее обоснованно с научной точки зрения.
Да, да, да.
Не
да.
ломать дров, как
да,
это иногда и, у нас бывает.
Да, да, да. И вот в марте, в апреле этого месяца, этого года наш сотрудник, заместитель директора Третьяков Евгений Викторович был, мы его направили в Цюрих на эту самую конференцию, потом конференция была в Женеве, где он как раз, в общем-то, уже сделал хорошее дело в результате того, что он поработал. У нас 10 заводов, 5 заводов были не закрыты, на ближайшие 10 лет им позволено работать, и они смогут, так сказать, функционировать. Да? И вот приказом Минприроды по согласованию с ФАНО наш институт был назначен национальным координационным центром по Российской Федерации. А в настоящее время наш институт проходит многоэтапную процедуру назначения в качестве регионального координационного центра.
То есть границы вашей ответственности расширяются,
да,
получается.
Да, Центральной Азии и Российской Федерации. Это Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Грузия. Вот это все расширяется, и Монголия сюда же входит, и вопрос идет об Индии. А ситуация такая, что там нет достаточно грамотных людей, которые бы могли анализировать мониторинг, да, предлагать различные рецепты по устранению этих стойких органических загрязнителей. И именно эта функция на нас возложена.
И вот но опять же, там финансовые потоки идут на эту деятельность, а там они могут в никуда кануть просто. Да? У нас времени, кстати, 30 секунд
остается. Да, но я могу сказать, что вот только что у нас был представитель из Швейцарии, который, в принципе, как раз тестировал наших ученых, смотрел нашу инфраструктуру и, в принципе, остался чрезвычайно доволен этим. Мы надеемся, что это нам поможет, значит, подавать на эти гранты, улучшить обстановку, атмосферу. Ну и вообще, я думаю, что это очень важное государственное дело.
Ну, увы, все, программа закончилась, времени у нас нет. Большое спасибо. До встречи, надеюсь, в эфире.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.